Глава восьмая. В обильно украшенном золотой лепниной зале ресторана «Кантан» в этот час было немноголюдно. Свободные официанты, готовые в любую секунду обслужить гостей, негромко переговариваясь, стояли у выхода с кухни. Александр Иванович Гучков, организатор и председатель военно-промышленного комитета, задумавшись, сидел в кресле и поглаживал огромную пушистую ухоженную кошку, которая утробно урча развалилась у него на коленях. Кошку он принес с собой, хоть это было и не принято, но метрдотель не посмел возразить важному гостю, тем более что тот расположился в отдельном кабинете. Александр Иванович ожидал князя Львова, в официальной жизни председателя Союза земств и городов, а в жизни потаенной, но не менее важной, досточтимого мастера братства в масонских ложах Москвы и Петербурга. Гучков был знаком с князем давно, но сблизился только в январе 16-го, когда возник тайный план сослать царицу в Крым. Он знал, что князь, как истинный толстовец, был против войны, но, как масон, связанный обязательствами братства, полагал неблагородным бросать союзников. Гучков прекрасно помнил тот вечер, когда члены прогрессивного блока Государственной Думы и Государственного Совета устроили обед как раз в этом ресторане в честь первого приезда в Россию французского министра вооружений масона Великого Востока господина Альбера Тома. Гучкову тогда пришлось быть изысканным и хитрым, точнее, демонстрировать эткую азиатскую изощренность ума, которую и хитростью-то не назовешь. Уж кто-кто, а Александр Иванович достоверно знал, как обстоят дела на фронте. Он ясно понимал, что подписанные с французами и англичанами соглашения о незаключении сепаратного мира с Германией и масонская клятва русских Великого Востока ни при каких обстоятельствах не бросать союзников оборачивались для России гибелью. «Помогите нам людьми», — просили французы, настаивая, чтобы Россия ежемесячно посылала на Западный фронт по 40 тысяч человек. Россия лезла из кожи вон, чтобы помочь союзникам, да только кожа-то уже трещала и грозила разорваться в клочья. В зал ресторана неспешно вошел седой мужчина с аккуратной круглой бородкой и глубоко посаженными цепкими глазами. — Пожалуйста, ваша светлость, в кабинет. Александр Иванович, вас ожидают. Подобострастно согнувшись, метрдотель проводил гостя и услужливо раздвинул портьеры. «Добрый вечер, Георгий Евгеньевич!» Гучков опустил кошку на пол и поднялся навстречу князю Львову. Тот поздоровался, опустился в кресло и, закинув ногу на ногу, сердито забарабанил пальцами по деревянному подлокотнику. Кошка, потянувшись на мгновение, выпустила коготки, затем, прикрыв глаза, стала тереться о ногу Гучкова, и как только тот снова расположился в кресле, запрыгнула ему на колени и безмятежно замурлыкала. Князь Львов молчал. Гучков тоже не начинал разговор и только выжидательно поглядывал на князя, попросившего о срочной встрече с глазу на глаз. Сидел, откинувшись на спинку кресла, и поглаживал кошку, время от времени проводя рукой против шерсти, отчего так каждый раз удивленно приоткрывала желтые глаза. «Да отпустите вы эту кошку, Александр Иванович!» — наконец заговорил князь Львов. «Смотреть не могу, как вы ее мучите». «Помилуйте, Георгий Евгеньевич, где же я ее мучаю?» — добродушно улыбнулся Гучков. «А что глажу против шерсти, так ничего, пускай привыкает к превратностям судьбы. Не все коту масленица. — Не смешно, Александр Иванович, — буркнул Львов. В кабинет, раздвинув портьеры, в сопровождении метрдотеля вошли двое официантов, принявшись расторопно накрывать на стол. — Прошу, господа, что-нибудь еще изволите? Метрдотель, внимательно следивший за действиями официантов, повернулся к гостям. — Может, молочка кошечки? Гучков покачал головой. Князь Львов пересел за стол, сложив салфетку треугольником, расстелил ее на коленях и сразу налил себе водки. — Георгий Евгеньевич, глазам не верю, водка? Вы ж не пьете, — изобразил удивление Гучков. — Не пью, не пью, — пробурчал князь. — О вашем здоровье забочусь. — Так ежели мне мало останется, я могу еще заказать. — хмыкнул Гучков. — Позвольте поухаживать. Официант подобострастно наклонился к князю, демонстрируя напомаженную голову. — Салатик положить. — Ступай, любезнейший, если понадобишься, позовем, — отмахнулся князь Львов. — Все ступайте, — приказал он. — Да смотри там, чтоб никто не беспокоил. Строго посмотрел на метрдотеля, который поспешно покинул кабинет, подталкивая официантов. Гучков сбросил кошку на пол и поднялся со своего места. Та, обиженно мяукнув, сразу же запрыгнула обратно на кресло. «Если позвольте, Георгий Евгеньевич, я отлучусь на минуту». Гучков улыбнулся, глядя на недовольное лицо Львова. Руки, по-моему, как-никак кошку держал. Князь Львов, оставшись один, поковырял вилкой в салате, подозрительно понюхал его и, вздохнув, принялся за еду. Вернувшийся в кабинет Гучков сел к столу. — Ну-с, любезный князь, выпьем за все хорошее? Приподнял стопку, с водкой выпил одним глотком и закусил кусочком хлеба.
— А что у нас хорошего может быть? — Львов махнул рукой. — О чем вы, Александр Иванович? — Вы-то все время больше на фронте проводите, а у нас здесь... Он поморщился. — Вот Распутина нет, а еще хуже стало. Раньше ведь как? Все валили на него. Его убили, а ничего не изменилось. Даже напротив. Положение ухудшается с каждым днем. Мы несемся к пропасти. С железными дорогами опять катастрофически плохо. Они еще как-то держались, но с этими морозами. График падает. В Петрограде уже серьезные заминки с продовольствием. Вон что делается. Отложил вилку в сторону. «Разве ж это оливье? Издевательство, да и только!» Отодвинул от себя тарелку. «Не сегодня-завтра. В городе совсем не станет хлеба. Стачки с ноября. В войсках недовольство. Петроградский гарнизон ненадежен», — сделал глоток воды. «Весной планируется наступление. Боюсь, однако, до весны не дотянем».
«Да», — Гучков достал из портсигара папиросу и закурил. «Замечу, что настроение масс, похоже, перемахнуло через нашу голову. Оно уже левей прогрессивного блока. Чтобы додержаться, по моему разумению, надо взять разгон. Знаете...» Он придвинул пепельницу. «На яхте, когда идешь левым галсом, перед поворотом на правый галс надо взять еще левей, чтобы забрать ход. Если весеннее наступление на фронте будет удачным, мы сделаем поворот и пойдем правым галсом. Чтобы иметь возможность сделать этот поворот, надо забрать ход левее». Сказав это, он испытующе посмотрел на собеседника. «Для этого, если власть на нас свалится...» — аккуратно стряхнул пепел. Я бы все-таки позвал Керенского. Вы, слышал я, сомневаться стали по его поводу. Убежден, гораздо выгоднее иметь его с собой, чем против себя.
Он же включен в состав будущего правительства. Что вы беспокоитесь? — недоуменно сказал князь Львов. — Кстати, — продолжил он, переводя разговор на другую тему, — у него сейчас в помощниках этот юрист, как его, Аракелов, кажется, очень перспективный молодой человек, тоже наш масон. Его можно активнее привлечь к делам. Нет, вспомнил, не Аракелов, а Ракелов Николай Сергеевич. Знаете такого?
Знаю. Встречал неоднократно вместе с Керенским. Он, к слову, недавно о помолвке объявил. Надобно поздравить.
Кто? Керенский? Изумился князь Львов. Так он же...
Какой Керенский? Улыбнулся Гучков. Ракелов. И знаете, кто его дама сердца? Ирина Яковлева. Дочь Сергея Ильича.
Львов положил салфетку на край стола и поднялся. «Давайте, Александр Иванович, в кресло переберемся, коли и у вас к этакой еде аппетита нет. Так вот, что я вас пригласил...» Понизив голос, задумчиво заговорил он после того, как расположился в кресле. «Стало мне известным, якобы государь...» — Львов кашлянул в кулак. «Интересные планы вынашивает. Думу манифестом своим распустить намеревается без указания срока нового созыва и восстановить неограниченное самодержавное правление. В обеих столицах ввести военное положение, а ежели нужно, и осадное, вплоть до полевых судов. Ему уже и проект манифеста приготовили. Вот такие интересные новости».
«Откуда сведения? Не блеф?» — нахмурился Гучков, разминая в пальцах новую папиросу.
«Не блеф. Родзянко уже был у государя. Я, — говорит, — как председатель Государственной Думы, умоляю, Ваше Величество, спасайте себя. То, что делает ваше правительство и вы сами до такой степени раздражает население, что все возможно. Вы хотите распустить Думу, но тогда не пройдет и 3 недель, как вспыхнет такая революция, которая сметет вас, и вы уже не будете царствовать. Нельзя так шутить с народным самолюбием, с народной волей, с народным самосознанием».
«Так и сказал?» — удивленно спросил Гучков, закуривая. «А что ж, государь?»
«А-а-а!» На лице князя Львова снова появилось недовольное выражение. «Ничего!» Сказал, «Ну, Бог даст, все образуется!» Родзянко даже сорвался. «Ничего, — говорит, — Бог уже не даст. Вы и ваше правительство все испортили. Революция неизбежна!» И боюсь, что он прав. Ох, прав, Александр Иванович.
Так.
Гучков снова принялся поглаживать кошку, которая успела устроиться у него на коленях.
Да, первый и необходимый шаг к спасению страны — это, безусловно, замена ничтожеств, сидящих в нынешнем Совете Министров и в высшем командование, выбранными нами вместе с братьями по ложе достойными людьми. Без Распутина будет легче это сделать. Если не удастся, боюсь, придется поднимать вопрос о физическом устранении царя, — жестко сказал он.
«Оставьте, Александр Иванович!» Львов достал из кармана часы на серебряной цепочке и посмотрел на циферблат. «Я тоже раньше к этому склонялся, но это была бы очередная попытка спасти ситуацию старорусским способом, тайным дворцовым насилием. Думаю, Само время сейчас работает против государя. Он человек мягкий. Пока надумает что-то, пока решится. С пренебрежением сказал он и убрал часы. Однако сообщить это я был вам обязан. Возможно, наши планы потребуют некой корректировки. А сейчас, простите, Александр Иванович, вынужден вас покинуть. У меня еще встреча. Он поднялся и, пожав руку Гучкову, вышел из кабинета. Гучков проводил его взглядом и теперь стоял, раскачиваясь с пятки на носок. «Мы несемся к пропасти, строим свои планы спасения, но царь-батюшка, похоже, мыслит совсем по-другому», — подумал он. Кошка ласково потерлась о его ногу, оставляя на темно-синей шерсти брюк рыжие волоски. «Пойдем-ка и мы домой». Он подхватил кошку на руки. «Утро вечера мудренее».